Вопрос. Что нам с этим с вами делать? И вот в 2009 году была проведена административная реформа территориальная, и мы понимаем, что она не просто не работает, она не соответствует никакому сегодняшнему актуальному взгляду и актуальной ситуации. Так на тот самый вопрос, что с этим делать и надо ли что-то делать, мы будем беседовать сегодня с двумя экспертами. Это глава Союза самоуправления Андрис Яунслайн, здравствуйте.
Добрый день.
А также руководитель парламентской комиссии по делам самоуправления и госуправлению Сергеем Долгополовым. Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ну, во-первых, я вас хочу поздравить с Пасхой.
Спасибо.
С праздниками, как и всех радиослушателей. Ну, а теперь, вот после того, как мы все праздники отметили, давайте в суровые будни сразу погрузимся. Я понимаю, что вот вы знакомы с этими цифрами были, и этот доклад для вас не стал сюрпризом. Доклад подготовило Министерство среды и регионального развития.
Вот он у меня на столе.
Вот у вас он на столе, вы с этим вообще каждый день работаете, и вы, в общем-то, тоже. Давайте, это невероятный такой, с одной стороны, парадокс, с другой стороны, ситуация, напоминающая катастрофу. Или это мне так кажется? Господин Яунславич, что скажете?
Ну, я скажу то, что само решение об административной реформе – это политическое решение, не экономическое. И сперва политики приняли решение, какие должны быть границы, но когда они принимали решение о реформе, они сами не соблюдали эти границы. Уже тогда, в 2009 году. И потому что, в принципе, ну, большой или маленький, это сам по себе ничего не значит. Если мы посмотрим мировой практике, да, у нас есть страны, где очень маленькие самоуправления, но живут намного лучше, чем
да,
мы.
Швейцария, например.
Да. Бывает, где очень большие самоуправления, но живут намного хуже, чем мы. Так что сам это по себе не решение, потому что у большого есть свои преимущества и свои плохие вещи. У маленького есть свои преимущества и свои плохие вещи. Ну, так что такой, ну, панацея, что ли один вариант или другой, нет. Плохо то, что сперва принимают, например, какие-то границы, а потом эти границы сами не соблюдают, когда принимают решения. Но, как я сказал сначала, это политические решения.
Подождите, политическое решение, все понятно, но за политическим решением, за любой административной реформой следует ряд вещей, которые необходимо соблюдать. Это школы, это медучреждения, это полиция, это пожарные, это прочие.
Так вот, вся проблема состояла в том, что смысл этой административной реформы был в упрощении управления, сокращении административных расходов. Это как бы диктовалось как политическая задача. Но решить ее, в принципе, не удалось, потому что, когда вы принимаете подобного рода решения, то показатель не 4 тысячи жителей в крае, или там 2 тысячи в поселке, или 25 тысяч в городе, а насколько эффективно то или иное самоуправление может реализовывать для своих жителей те 20 функций обязательных, которые записаны в законе. Это вот основной критерий. Этим критерием, к сожалению, никто не руководствовался. Смотрели на то, что, скажем, не трогать те территориальные образования, которые управляются людьми той или иной партии, скажем, да? Поэтому появлялись чудеса. Когда эта реформа, первый ее этап закончился, было 118 самоуправлений. Не прошло и года, как одно самоуправление тут же разделилось на два. Этот процесс деления был бы еще более ускорен, потому что такая же проблема существовала между Алой и Стайцевой, они тоже подали документы в парламент с просьбой разделить, но тогда прикрыли это дело. Но задача, еще раз говорю, экспериментировали с административно-территориальной реформой в Латвии всегда. Потому что, скажем, никто уже не помнит, что после войны в Латвии было 58 сельских районов. Последние в советское время структура была 7 городов республиканского подчинения и 26 районов. Хорошо или плохо – это другой вопрос. Но вот такая структура была. Районы были созданы для того, чтобы концентрировать услуги для населения территории, прилегающей к районному центру. Как правило, в районном центре были дом культуры, там больница районная и так далее и тому подобное. Полицейское управление, там суды, прокуратура, отделение и так далее. Это все было сделано для того, чтобы упростить оказание этих услуг людям. Да?
Ну, избирался
когда,
центр района,
когда прошла эта реформа, следующий шаг был ошибочный, на мой взгляд, ликвидировали районное звено. и передали то, что принадлежало районам, вот эти крупные объекты, тому или иному самоуправлению. Могло оно потянуть за свой бюджет эти вещи? Нет, не смогло. Поэтому возникла масса проблем. А вопрос о том, как выйти из этой ситуации, путей, вариантов было два. Продолжить эту реформу силовым путем, то есть выкрутить руки и сказать, вот, ребята, с завтрашнего дня вот эта территория есть одно большое самоуправление, а вы все тут или добровольно, или принудительно объединяетесь. И второй путь – это создание так называемых территорий сотрудничества. Это сама по себе идея правильная, но она еще не получила организационное подкрепление, что ли, да, потому что можно говорить о территориях сотрудничества сколько угодно. В конечном итоге мы все равно выйдем на тот или иной район. Да, на территорию района, как это, скажем, было в Гулбене. Гулбен и самоуправление объединились, и там фактически Гулбенский край – это бывший Гулбенский район Латвийской Республики. Да? Но сегодня, если мы говорим о территории сотрудничества, надо думать о экономических элементах, которые позволили бы наладить это сотрудничество, юридических моментах, которые это позволили бы делать, и, конечно, финансовых возможностях, увеличение финансовых возможностей для такого сотрудничества. Потому что сегодня, например, существует куча глупостей откровенных. Ну, скажем, когда существуют органы записи актов гражданского состояния в городе и в районе или в крае, да, на одной территории, когда строительные управы, вот, скажем, в ЦЕСИСе есть ЦЕСИСская новая краевая управа, и там же в ЦЕСИСе размещена объединенная управа, которая объединяет четыре края, которые прилегают к ЦЕСИСу. Да. Даугавпилс тоже.
Это называется оптимизация.
Да, Даугавпилский край, в Даугавпилсе находится размещена строительная управа Даугавпилса, города, и строительная управа Даугавпилского края. Вопрос. Нельзя объединить эти функции? Вполне можно. Задачи одни и те же. Механизмы одни и те же.
Так и реформа про это была, да?
Поэтому
мы понимаем, что реформа была про это. Мне это напоминает, знаете, часто говорят о том, что мы слишком маленькие на себя штаны надеваем, а здесь мы надеваем на себя слишком большие штаны, из которых, очевидно, выпадаем. Мы путаемся в этих вот штанинах, и они за нами там волочатся далеко, потому что огромная некая территория, по краям которой живут люди, вынуждены ездить, оформлять документы, получать медицинскую помощь, вызывать полицию или записывать детей, хотя, к сожалению, в Латвийской Республике отрицательный уровень демографии, поэтому скорее записывать покойных родных, ездят там за многие десятки километров. Зачем? И вот мы приезжаем к этому вопросу. Зачем? Как это работает, господин Яунслайнис?
Нет, но вопрос в том, что на государственном уровне никакие государственные реформы, которые касаются министерства, они делались каждый сам по себе и до сих пор делают. И если это название вот этой европейского, который кабинет министров, он о концентрации государственных услуг, которые ответственны министерствами. Но фактически, если посмотреть сам документ, там внутри ничего об этом конкретного нету, потому что никто никаким образом не может справиться, потому что у нас каждое министерство – это своя республика, и кабинет министров очень трудно объединить эти интересы разных республик для интересов народа. Что касается самоуправления, но они, так как было принято решение, если ты маленький, то они сами сотрудничают между собой, и, как вот здесь коллега сказал, делали какие-то общие учреждения, потом это дешевле, но смотрели по обстоятельствам, что, как это можно сделать. И самая главная задача была самоуправление после реформы работать так, чтобы человек не чувствовал влияние вот этой реформы. Ну, посмотреть по разным решениям. Ну, можно посмотреть нашим соседям, литовцам. Они в 94-м году, или третьем, я могу годом ошибаться, сделали районный уровень. Потом они где-то 4 или 5 еще разделили. Но если нам посмотреть развитие Латвии и Литвы, то мы не увидим, что вот это изменение той большой реформы сделало такое развитие страны очень далеко. Это как пример. И я согласен с господином Долгополовым, суть обеспечивает это решение, что внутри. ну, как люди работают внутри, ну, человеческий фактор, все. Ты можешь такую структуру делать или другую. Ты можешь делать вроде теоретически очень хорошую структуру, но люди ее испортят. Ты можешь делать плохую структуру, но хорошие люди из плохой структуры сделают хорошие решения. Ну, самый главный этот. И что у нас самое большое влияние, это, конечно, проблема демографии. Это, с одной стороны, это люди уезжают, это есть тоже свободу, что получили при вступлении в Европейский Союз. Это было всем известно, когда голосовали референдум за вступление, что свободное перемещение людей – это один из основных прав. Там, передвижение свободного капитала и людей, и нам надо было с этим считаться. И чтобы это остановить, надо было просто через какое-то время достигнуть средний уровень развития нашей страны и таким образом этот процесс остановить. Другого выхода нет. И всегда будет объективный, в принципе, там молодые люди используют вопрос для учебы, есть доступность сегодня, свобода, это все хорошо. Часть из них возвращается, не все возвращаются. Часть, которая уезжает, тоже возвращается. Но все от нас зависит здесь. Как мы быстренько здесь развиваемся, выровняем уровень зарплаты, например, до среднего, как в Европейском Союзе, до среднего зарплаты. Эти факторы очень, очень все влияют. Но самая, я думаю, самая больная у нашей позиции – это наша демография. И она за собой тянет все другие проблемы. Первое – это яма демографии. Я делал большие проблемы для детских садов в свое время. Потом сейчас она в школу прошла, и сейчас уже дошла до высшего образования.
И рабочих мест.
А потом рабочий рынок. Это объективный фактор, и, к сожалению, то, что нам надо было, как эта яма была уже на уровне детских садиков, мы, как страна, в общем, не могли принять решение, что нам надо вот комплекс мероприятий, инвестиций для того, чтобы этот демографическая ситуация не была такая. Потому что наши решения по демографии, они свой отблеск дают через 25 лет.
И добавляя к этому, я хочу сказать, что это проблема вообще в принципе Европейского Союза. Потому что страны теряют рабочую силу, такие как Латвия, Болгария там, и целый ряд других так называемых стран второй скорости. А кто-то получает переизбыток рабочей силы, что приводит к тому, что произошло в Великобритании. Потому что первый вопрос, который поставили британцы после выхода, это определенные ограничения для доступа рабочей силы на британский рынок рабочей силы. Поэтому эта проблема касается и развитых стран. У них появляется переизбыток рабочей силы и демпинг.
Ну, все-таки, и, да, скорее страны. Демпинг. Все-таки демпинг, который пока играет на руку тем людям, которые уезжают, в том числе из Латвии,
да,
и из Литвы.
Да. Да,
и из
Но Польши. Поскольку это объективные процессы, если они не регулируются на уровне Европейского Союза, каждая страна должна заботиться о том, чтобы создавать условия для людей, для их возвращения на родину. Если мы не можем толчковым или рывковым путем вытащить экономику из той, простите меня,
Яма.
Ну да,
это да,
яма. Да, ямы. Это более приличное слово. Значит, тогда в таком случае, понимаете, вот когда идут опросы людей, которые уехали, их тянет обратно домой две вещи. Первое – это, конечно, условия труда и оплаты труда, но второе – это его место рождения, это его дом, в котором он родился, в котором жили его предки, это вот то населенное место, в котором, откуда исходит его семья. Это обязательный и очень важный притягивающий момент. Поэтому одна из забот самоуправления, я, кстати, об этом говорил на съезде самоуправления, о том, что забота о самоуправлении, о создании жилищных, социальных условий по месту жительства, это одна из ключевых забот самоуправления, или если не главная задача.
Да, есть одно «но». И я совершенно с вами согласен в том, что краеугольный камень всей этой истории называется демография. Потому что человек уехал, ну, скажем, 7 лет назад, во время кризиса, 8 лет назад, отправился в Великобританию. Он достиг, ну, определенного успеха, он накопил денег, и он готов вернуться. И он приезжает в Латвию, приезжает в родной, ну, не город, а, скажем, село, и видит, что не просто его дома больше нет, села нет. Потому что та часть жителей, которая еще могла бы там оставаться жить, вся разъехалась вслед за ним в Великобританию, а все остальные либо поуезжали, либо поумирали. Таким образом, мы не имеем села, а административная реформа учитывает этот населенный пункт. Предполагаю, что вот тут есть населенный пункт, туда проводится дорога, там,
если
там
бы
что-то. Или, или наоборот, не учитывает.
Вот,
Но мы знаем истории про то, как строятся больницы, в которых никто не лечится и их закрывают. И мы знаем истории про то, как ведутся дороги туда, куда вообще-то их не надо вести.
Дело в том, что вот критерии, которые были положены в основу административно-территориальной реформы, они были, ну, как бы сказать, на уровне чиновников. Да? Потому что я понимаю так, что для меня, проживающего на отдаленном хуторе, важно, в течение какого времени, сколько минут или часов я могу получить услуги медицинские. Меня интересует, могу ли я доехать за 10 минут, скажем, до центра, где я могу снять деньги из банкомата. Интернет сегодня позволяет общаться, как бы, если этому еще учить людей старшего поколения, то это тоже одно из решений проблемы.
Если там интернет, вопрос, да?
Да, если есть интернет.
Да.
В принципе, сегодня эта проблема более-менее решена по всей стране, так что это другой вопрос.
И, кстати, не административными методами. И исключительно коммерческим интересом вызвано вот это. То есть покрыть максимально 98% Латвии действительно покрыто сегодня интернетом мобильным.
Потому что даже создание рабочих мест в каждом населенном пункте – это не есть панацея. И у нас есть места, где кроме мест, предоставляемых самоуправлениями, никаких других рабочих мест вообще нет. Вот я называл Стайцевы, да, там когда-то была прекрасная бумажная фабрика, целый ряд других объектов. Сегодня там нет ничего. Есть школа, есть детский садик, есть культурный центр, все это учреждение самоуправления. Самоуправление дает работу местным жителям, самоуправление. И поэтому, когда там, скажем, или госконтроль,
то есть
или
доме кто-то, культуры,
или кто-то еще
мероприятия для
начинает
учителей
давить
школы.
Самоуправление, что вот вы нерационально используете средства, вот подходя, опять же, из чиновничьих принципов, да, то в этом случае забывается то, что самоуправление является одним из крупнейших работодателей в стране. И это позволяет и сохранять людей на территории страны. Поэтому это тоже один из критериев, который надо учитывать, проверяя работу самоуправления.
Что говорят представители самоуправления?
Нет, ну у нас есть такие случаи, например, где 400 жителей и 600 рабочих мест, и приезжают с других сторон в сельском местности. Mm-hmm. Это все зависит, если там есть какие предпринимательные люди, которые создали бизнес в свое время, и этот бизнес развивается, например, это капуста дым-дым, mm-hmm. где производится и все. Там привозят там 600 рабочих мест, других мест, и для развития. Потому что, ну, как я говорил, все от людей зависит. И самоуправление, и бизнесы, везде от людей.
Вот у нас
и если эти люди, то, что обещалось реформе обещалось, что с каждой волости, ну, не место, где просто проживает большой, но волость, центр волости будет сделана асфальтированная дорога, было обеспечено. Конечно, мы знаем, что ничего из этого никто ничего не делал. И с такой точки зрения, ну, предлагали сделать административную реформу, а фактически, если потом посмотреть, государство ничего не делало. Ну, слава богу, и не мешало. Но остальное все делали люди на местах, как они могли, какие возможности. Это, конечно, плохо, потому что, ну, с дороги все начинается. Люди, ну, если нет дорог, это проблема сразу с бизнесом, как
нет
обеспечивать.
Нет дороги, нет ничего.
Да, нет ничего. И, конечно, это большая проблема. И сегодня, конечно, есть такая ситуация, после этих ям демографии, после
ямы на дорогах.
Да, ямы на дорогах, ямы демографии, ямы, которые уезжают, люди уезжают, все создается потом старение людей. Эти все проблемы сейчас складываются. Но мы работаем в управлении, мы пока там хоть один человек живет, мы должны этому человеку обеспечивать такой же, ну, доступ, как
дом.
Мы не можем его дом взять, там, снести или увезти где-то другое место. Это нет. И потому получается, что есть, ну, получается места, где есть большие территории, ну, и уже меньше людей. Но пока последний человек там будет проживать, мы должны это учитывать при создании каких-то форм обслуживания.
А есть какая-то статистика, сколько вот за последние годы или в прошлом году Латвия потеряла населенных пунктов?
Есть такая статистика, но поскольку это данные ЦСУ, так называемого Центрального статистического управления,
так,
то вы же помните, что такое статистика?
Да.
Да. Поэтому они очень отличаются от того, скажем, если вы возьмете регистр жителей, регистр населения, данные статистики, они отличаются. В принципе, по таким скромным подсчетам, если раньше говорили о 300 тысячах, которые покинули за последние 10 лет, немножко меньше, то сейчас идет речь о 400 тысячах.
От 370 до 400 тысяч жителей. Да.
Но я хотел поддержать Андреса в одном, что вот во многом состояние работы самоуправления зависит от того, как работает избранный орган самоуправления, как работают руководители самоуправления. У нашей комиссии есть такая практика, мы регулярно проводим выездные заседания в разных краях. Вот мы были в Смилтоне, да, нам показывали технику механизации, в котором учатся несколько сот учащихся, и есть конкурс на место в этом техникуме. Mm. Смилтоне, как все, кто не знает, да, находится почти на эстонской границе, и это 100 с лишним километров от Риги, да. Казалось бы, небольшой населенный пункт, правда, там соответствует количеству жителей административным требованиям, но вот там существует вот такое учебное заведение, да. Мы были в Даугавпилском крае только что, да, там университет Даугавпилский создал свое отделение.
Это не мертвые души, это действительно реальные несколько сотен реальный, учащихся.
Да, их можно потрогать, их можно поговорить.
То есть это то,
что... И там есть конкурс на этом. Да, да, конечно.
Так.
Когда, и поэтому сегодня, скажем, даже не, я уже сказал, что не совсем главным критерием является то, чтобы в каждом поселке был бы обязательно объект, рабочие места, которые дают, да, вовсе нет, потому что
примерно
сегодня коммуникация позволяет людям ездить в разные точки, в разные места. Поэтому ну, вот, Латвия небольшая страна.
Хороший пример привез, когда предприниматели сами привозят своих работников для того, чтобы они занимались там трудом.
Вот даже еще я помню, когда я работал в Рижской думе в начале 2000-х годов, мы тогда провели опросы, статистику окружающих районов в Ригу. Ежедневно на работу приезжало порядка 100 тысяч человек. Это по данным железной дороги. Да? И, естественно, 100 тысяч уезжало обратно домой ночевать.
Сейчас, по-моему,
радиус это примерно 100 километров. Это
число выросло.
Сейчас многие переезжают, просто поскольку сейчас легче, скажем, поменять квартиру или получить квартиру, или снять, или купить. Поэтому многие просто это еще и декларируют место жительства в Риге, учитывая социальные льготы, которые здесь есть.
Ну, Рига – это отдельное самоуправление. Да? Мы не можем
по меркам Риги следить исторически. Надо помнить, что Рига и в Российской империи еще была четвертым городом по численности населения. Да. В Риге было до Первой мировой войны 550 тысяч жителей, так, между прочим. Да?
И, конечно, мы там не можем кардинально это изменить, потому что там есть объективные условия. Но сегодня, с другой стороны, есть много, ну, что делается? Это бизнес, развитие бизнеса сегодня тоже меняется. Фактически, ты можешь работать в мировом бизнесе, и на космический уровень, если тебе есть знания, и жить среди леса, если там есть интернет. Да-да, сегодня мы ну, не способны.
Это называется вопреки реформе.
Да, потому
когда
что...
Когда ты заработал
нет,
довольно много денег, нет, чтобы
нет, ну никому не секрет. Например, есть край Аматы, где там создан совсем... В пустом месте был создан, и там живут люди, и наши люди. И,
это Амацем своим местом.
Да, Амацем. И там люди из России, из других стран приехали, живут, потому что у них там прекрасные условия, и он в тишине, а он работает через интернет в мировом уровне. То же самое, например, Ливаны, далеко от Риги, где есть предприятия, которые занимаются космическим технологиями. Да? Так что ну, надо понять, что жизнь меняется намного быстрее, чем администрация. Административные всякие деления
так
и решения.
Так об этом мы и говорим.
Да,
разумеется.
Да. Мы жизнь намного быстрее.
Что-то напринимали, напридумывали какие-то показатели, которым мы все должны соответствовать.
Да.
Мы совершенно не соответствуем. Вот, у нас даже не было потенциала для соответствия. А правила работают. То есть мы уже ушли далеко вперед, ну, или там вернулись назад. А правила, они все еще вот там.
Я говорю,
вот об этом наша
передача. Я говорю о том, что ну, сегодня много людей, которые считают, что надо все расписать. да. принимать всякие документы. И я им говорю, что документ, который ты подготовляешь, он старый и становится с того момента, как ты поднял ручку, он закончил. Потому что жизнь развивается много быстрее. И единственный способ такой уровень развития, быстрого развития жизни, больше доверять, ты в правилах должен быть принципы определенные. А у нас много людей стараются все очень конкретно расписать, и все. Он устарел, и все. И фактически это все мешает. Но все проблема в головах. То есть мы не доверяем, мы никому не доверяем.
Это профессор Преображенский.
И если мы просто напишем принципы, то проверяющий сразу говорит, а как я там проверю тебя? Потому что там только принципы. А мне должно быть точка, все расписано, я иду пальчиком веду туда, и мне суть не интересует. Меня интересует, как ты правила соблюдал.
Ну,
а фактически для развития, я считаю, что у русских есть пословица, доверяй да проверяй. Угу. Ну, доверяй. А у нас в это доверие, и это все сокращается, потому что никому нельзя верить, все у нас это кругом плохие, только, ну, может быть, кто-то есть честный, но вовсе все плохие, честный, только не пойманные.
Честный тот, кто проверяет, а все остальные подозреваемые.
Да, ну, я не знаю, у нас не будет другого выхода, чтобы мы стали конкурентоспособными и жить лучше, что нам надо это мышление наше менять. Надо доверять, надо спрашивать. Спрашивай у меня ответственность за мои решения. Да, я должен объяснить, почему я принял такое решение. Я с этим согласен. Ну, не распиши мне, как я должен делать, потому что твои бумаги расписаны и устарели уже сегодня, потому что вчера они были нормы, а сегодня устарели. Завтра совсем они мешают. Я думаю, что надо... И таким образом только мы можем выбраться из той ситуации, где находимся.
Но есть некоторые моменты, которые действительно имеют значение. Например, закон об административной реформе буквально в последний момент внесли принцип создания, ну, таких административных центров в старых волостях. Угу. Когда объединялись там все эти волости в края, это звено выпало. А для человека, живущего в каком-то маленьком населенном пункте, очень важно знать, кому-то подойти, не ехать туда куда-то, в центр или в Ригу, а найти человека, которого можно было бы излить душу, задать вопрос, получить помощь. Оперативную, в очень простых вопросах, но она нужна всегда. Поэтому это буквально в последний момент вработали в закон вот эту норму, предполагающую создание этих центров. Это, как правило, один администратор, в лучшем случае еще бухгалтер, но практически это один человек, но это имеет очень большое значение. Если бы, кстати говоря, в начале реформы вот все эти избранные председатели волостных советов были бы реформы, назначены бы этими администраторами, это сохраняло бы за ними рабочие места и упростило бы чисто психологически проведение этой реформы.
Согласны?
Там часть новых самоуправлений сохранили бывших руководителей, потому что, конечно, они дело знают. Ну, конечно, повлияет и политика, не везде сохранили. Но там другая проблема. Закон говорит, что ты должен это все сохранить, но потом, как мы здесь вначале говорили, люди езжают, и, например, смотрим объем работы, и есть такое, что, может быть, один человек можно с двумя волостями, ну, буквально полдня одном, полдругом, а там сегодня, чтобы его сохранить, тот, кто принимал закон, об этом не усвоил. Мы говорили тогда, ну, доверяй. Скажи, что местное самоуправление сама решает. Она, главное, должна обеспечить, чтобы человеку не было проблем. Человек не должен ехать в центр. Все он должен сделать на месте. Если, значит, он уезжает в центр, значит, что-то не сделано. Да? И ну, с таким подходом должен это работать. Так что это вопрос тоже. Ну, было сказано, что ты обязательно должен в каждом центре сохранить. Если там меняешь, там появляются проблемы. Почему вы там одного человека на двоих этих волостей держите?
А ты мне нужен здесь, а он завтра туда? Понятно.
Так что, ну, чтобы приспособиться, да, жизни, да? Должен быть больше прав и ответственности.
Да, но здесь за результат. Очень важно, что вот этот принцип все-таки он как человеческий фактор, да, он был вработан в закон. Но вработан очень жестко, да, это то, о чем Андрес говорит. А закон, в принципе, ну, конечно, есть вещи, которые должны быть определены законом точно и четко, да. Но есть вещи, которые, в общем-то,
вот закон... у нас определены точно и четко.
Я понимаю. Которые вообще не надо регулировать законом. Вот таких законов напридумывает огромное количество. Вот один пример. Вот мы только что списали закон, который называется «Публиско покалпоем ликумс». Это закон о публичных услугах. Его разрабатывали несколько лет, истратили огромное количество денег, написали несколько десятков пунктов. А потом выяснилось, что все это можно свести к четырем пунктам в законе об устройстве государства. Да? И там это все расписано. Потому что все остальное – это была голая эмоция. А там, это в законе «Валспар, Валсек, Арслыкомс» об государственном устройстве записано, что имеется право и обязанность делать вот такие вещи. Да. И финансирование обеспечивает государство тем самым. Да? Все становится на свои места. Потому что отрегулировать, что вот у тебя будет центр оказания услуг огромный или маленький, или он будет перемещающийся, или он будет еще какой-то, это забота самоуправления. И последнее, что я хотел сказать в связи с этим. Вот этот закон об административной территориальной реформе, он затронул самоуправление. Он абсолютно не затронул структуру управления государством. Министерства и ведомства имеют свои территориальные отделения, агентства и так далее, и прочее. Да? Их, если посмотреть дислокацию этих, это пестрая карта.
То, о чем говорите вы, это на самом деле пожарные и полицейские и медики, они бьют во все колокола, потому да, что да. Сегодня у медиков одна карта деления страны, у полицейских другая, у пограничников третья, и вот так вот.
Судебной власти четвертая.
Да, и в судебной власти действительно четвертая. И вот сегодня позвонить на номер 112 и вызвать себе помощь, не будет обязательно означать, что из одного и того же места поедут в одно, то есть вот по твоему адресу две машины. Потому что это какая-то другая история, другая карта.
Вот недавно Сталин принял закон о ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Да? Где как раз вот эти вопросы в принципе, придется решать, как мы не хотели бы. Мы не можем в каждом самоуправлении создать материальные резервы на случай стихийного бедствия. Это, во-первых, невозможно, во-вторых, не нужно.
Это государственная
история. Должны быть структуры, территориальные структуры по доступу, позволяющие обеспечить оказание вот этих услуг в ходе этих, не дай бог, стихийных бедствий, условно говоря, в радиусе там, 20 километров или 30 километров. Да? Это критерий. И по времени. И вот в связи с этим вот этот доклад предполагает дать поручение министерствам в очередной раз продумать еще раз эту территориальную структуру. Но я очень сомневаюсь, что это дальше, чем заслушивание этого информационного доклада, дело не пойдет.
У нас работает наш сайт lr4.lv, и уже много вопросов и комментариев пишут наши слушатели. Если есть что сказать, не держите в себе, говорите. lr4.lv, линк написать в студию, пишите. Так, предлагают оставить Ригу и сделать Рижскую волость, куда войдет вся остальная Латвия. Частый аргумент, но мы про него уже немножечко поговорили. По сути дела, сегодня очень многие хотят работать в Риге. Так, край объединить, депутатов сократить, деньги сэкономить можно, пишет нам Анжела. Тут это та кооперация, да, про которую немножко вот в самом начале мы поговорили.
Если говорить о сокращении числа депутатов, наверное, можно с точки зрения расходной части, конечно, можно это делать. Уже, скажем, возникали такие мысли о том, что вот уменьшается численность населения Латвии, пропорционально сокращению сократить количество депутатов парламента. Но я вот представляю, а вдруг люди начнут возвращаться, численность начнет возрастать, мы что, будем опять менять численность депутатов? Наверное, нет. Это исторически традиционно сложившийся показатель. В моем понимании, вот особенно в самоуправлениях, люди, которые проходят школу депутатов, они проходят школу управления. Даже если это плохой ученик, он все равно автоматически он научается очень многим вещам, которых не знают другие люди. Да? Это очень полезно. Вот такая ротация депутатов в самоуправлениях, она дает школу и жизни, и школу управления, и школу участия в общественных делах. Но с депутатами тоже надо работать.
Да, если все зависит от людей, то зачем нам вообще политики? Половина зависит от политиков. На самом деле, дорогу починить, налог 18% поставить или 23% – это решает политика, а не человек. Ну, так и есть. И я бы хотел с вами немножечко поговорить все-таки об этих политических составляющих и о тех противоречиях, которые заложены в основе в основе взаимоотношений близкостоящих самоуправлений или даже одного самоуправления, где противостояние двух политических сил может быть настолько острым, что оно не работает?
К великому сожалению, мы не сталкиваемся с политикой как таковой, потому что политика, любая политика и любая политическая партия по своей сути предполагает проведение в жизнь какой-то программы экономической, социальной, межгосударственных отношений и так далее и тому подобное. Но у нас, собственно говоря, не столько политики, сколько политиканы. И для них главная забота – это сохранить места на предстоящих выборах. Вот самое спокойное время, когда наступает предвыборная пора. Вот примерно за год до выборов самоуправления или за год до выборов парламента – это тихий период, потому что никто не боится, никто не решается принимать, ну, решения, которые бы дали возможность, да, развиваться, скажем, экономике или там провести какие-то социальные реформы в пользу тех слоев населения, на которых это ориентировано. Поэтому в этом наша слабость, в этом слабость нашего гражданского общества.
За год до выборов это означает, мы два года теряем, да?
Да, правда.
То есть
да,
ваша такая логика.
Да, правда.
Ну, учитывая парламентские и самоуправленческие.
У нас было по этому предложению политикам в свое время, потому что у нас единственные выборы, которые на 5 лет, это выборы Европейского парламента. Да. У нас было предложение сделать вместе выборы самоуправления и парламент и удлинить с 4 лет на 5 лет. У нас по самоуправлениям было так, что было 5 лет в советское время, потом было 3 года один период, потом на 4 ушло. Одинаково, как с парламентом. Но у нас было предложение, если это 5 лет, значит, ну, 2 года. Это в мире всегда теряет. Там ничего удивительного нету. И, значит, 3 года работаешь, и один перед выбором, один после выборов каким-то образом влияет. Но что касается политиков, ну, надо понять, что у нас политики такие же люди, как и другие люди. Не, у нас не бывает, что политики мы где-то импортируем откуда-то, или местных, или парламентских. Они же такие люди, как все. И, не, и господин Долгополов, он бы мог рассказать, есть разница. Он работает в комиссии с депутатом, который имеет опыт работы в самоуправлении, и депутатом, который не имеет опыт самоуправления. И он, наверное, мог бы сказать, с кем ему на уровень парламента легче работать, тем самым знает это больше опыта или нет. Потому что фактически у нас то, что у нас, ну, плохо и не работает, у нас нету вот этот, чтобы тебе стать депутатом, ты работаешь в общественной организации, там, молодежной партии, через политическую партию, потом тебе выбрали депутатом уже самоуправление, ты имеешь какой-то опыт, и потом уже выбрали тебе парламент. И тогда ты имеешь и управленческий опыт, и немножко политический опыт, и общественный опыт, и с таким багажом ты пришел в парламент, и когда тебе надо принимать решения, ты, используя эти знания и свой опыт, можешь перед принятием решений более четко знать.
Но я нас... Я сразу отвечу на провокационное заявление Андреса. Мне работать легко со всеми депутатами, которые работают в комиссии. Ну, потому что у меня хватает терпения для того, чтобы выслушать все точки зрения.
Это все опыт.
Вот. Но когда мы говорим...
Это подтверждение моих слов. Опыт.
Когда люди прошли школу самоуправления, бесспорно, это большой плюс в работе депутата. Потому что тогда он оценивает тот или иной закон, который меняется или принимается, уже с точки зрения его реализации. Политики смотрят, как он красиво выглядит и как он мог бы повлиять на воображаемые процессы, которые у него бурлят в мозгу. Поэтому, конечно, это огромное преимущество для вообще любого парламентария. Вот это прохождение...
Для парламентария. У нас сейчас с этой точки зрения все хорошо с правительством. Потому что правительством руководит человек, имеющий большой опыт работы в самоуправлении.
Я должен сказать...
И на министерском уровне потом, знаешь, и в парламенте.
Когда утверждали правительство господина Кучинского, действительно так и есть. Вот я выступал тогда и сказал, что я очень уважаю господина Кучинского, именно потому что у него... Он, кстати, работал в моей комиссии, был депутатом. Вот. Поэтому я знаю, как он работает и на что он способен, и что он может делать. Но я сказал, что я не могу поддержать это правительство не только потому, что я в оппозиции, а потому что я не верю, что он сможет из этой разношерстной публики сколотить работоспособную команду. И, к великому сожалению, мы мои слова имеют под собой очень серьезную почву, и практика работы правительства показывает вот именно это. То, что там, ну, почти как квартет Крылова. Ну, хотя бы один там, пример. Пример. Вот все сейчас говорят о налоговой реформе, да? Выступают министры, каждый министр высказывает свою точку зрения в отношении налоговой системы, которая, в общем-то, вылезает из всех моделей, которые там прорабатывают. Я не буду приводить примеры и называть фамилии.
Завтра в открытом вопросе мы будем говорить об инициативах повышения налога на лекарства и к чему это может привести, но это будет завтра, потому что сегодня мы уже говорим о том, как на самом деле работает, в скобочках не работает, со знаком восклицания, административная реформа. И какой она вообще должна быть? Когда вы, господин Долгополов, говорите о том, что самоуправления могут сотрудничать, кооперироваться и таким образом обслуживать большее количество людей, помогать этим людям жить вот на этой конкретной земле, то мы сразу понимаем, что ну, вот есть близкостоящие самоуправления, которыми управляют политики из разных партий, которые исполняют поручения разного электората, которые имеют лучшие взаимоотношения с разными министерствами и ведомствами, ну, в силу тоже политической принадлежности. И поэтому они договориться не могут, по определению. Может быть, там какой-нибудь другой
принцип? У нас есть примеры.
Административное решение.
У нас есть регионы планеты. Административные решения здесь не помогут. У нас есть регионы планирования. Они, в принципе, это 5 округов. Там эти округа управляются в общем-то, руководителями самоуправления, которые входят в этот регион планирования. Mm-hmm. Это никакой не закрепленный законом орган. Mm-hmm. В законе только mm-hmm. оговорено, что вот mm-hmm. такие регионы планирования есть. Управление сформировалось стихийно. Да? То есть вот руководители самоуправления на этой территории, они как раз и занимаются вопросами перспективного планирования территорий. Округа эти слишком большие, потому что прилегающие территории отдельных краев нуждаются в более локальных проектах, да, ну, дорога, скажем, да, или сеть дорог, или какой-то там центр, условно говоря, социальной защиты, или какое-то лечебное учреждение, да, которое было бы удобнее иметь на территории, скажем, нескольких краев, да. Это вот почему я поддерживаю эту идею о территории сотрудничества, потому что она, не ломает уже установленные границы, она не предполагает опять через колено нагибать самоуправление с тем, чтобы они там объединялись не на добровольной основе, а административно-принудительно. И, наконец, к этой структуре сотрудничества нужно присобачить инструменты государственного управления. Я уже говорил, скажем, использование европейских фондов на проекты, которые предполагают сотрудничество. Это, скажем, изменение структуры управление министерствами и ведомствами применительно к этим территориям сотрудничества. Поэтому этот путь имеет определенную перспективу.
Звучит так убедительно и привлекательно.
Но что с точки зрения союзного? Фактически должны быть две вещи. Должны быть желание и общие проблемы. Да. Если эти две вещи есть, то сотрудничество есть. У нас очень разный вариант сотрудничества. И это не значит, что сотрудничество только рядом, соседи. Совсем далеко. У нас, например, создано самоуправлением, самим организацией, которые все самоуправления, которые находятся у моря и залива, начиная с одной границы до второй, они сотрудничают, потому что у них общие вопросы, связанные
с побережьем.
Все общие вопросы. И там есть Рига, Юрмала, Вентспилс, Лепа и маленькие. То же самое, потому что у них очень много общих проблем. Независимо от того, ты большой или маленький, но проблемы есть общие. И фактически две вещи. Если есть общие интересы и желание сотрудничать, то можно, например, сотрудничать в самоуправлении, где какой-то очень хороший опыт. Он может находиться 100 километров от другого самоуправления, но там очень хороший опыт, например, по реализации какой-то социальных услуг сделано, нет, как инновации. И они на время сотрудничают, обменяются опытом, и у нас эти варианты сотрудничества очень разные. Там трудно эти определить, потому что есть сотрудничество между соседями, И есть сотрудничество по уже по проблемам.
Да, это проблемный вопрос, да? Но да. Я говорю о другом. Почему я поддерживаю вот этот принцип территорий сотрудничества? Потому что тогда можно объединить работу самоуправлений, находящихся на этой территории, с работой государственных структур, которые должны поменяться в этом плане. Да? Только тогда можно переломать через колено и министерство, и ведомство для того, чтобы упростить, облегчить
все
и
понятно.
Сделать более доступным.
В теории из Айнажа на Колку там гораздо удобнее доехать и привести там следственную группу, врача или кого-либо еще, прокурора.
На мощь.
По морю, конечно, да. Чем это сделать из Колки в Ригу или из Айнажа в Ригу?
Нет, да? Прекрасная
нет,
дорога.
Нет, ну я думаю, что...
Не в этом дело.
Нет, я думаю,
быстрее.
Что проблема в том, как спасать людей в море. Это важно. Конечно. И Айнаж, и Колки, и Ируцави. Да? И каким образом у нас сделать доступ этих спасательных служб. Угу. Каким образом? Вот одни всех, всех одинаковые, которые живут, например, в море. Вот таким образом, в одном я говорю, есть проблемные сотрудничества, да. Которые совместно делают, и где там общие организации, например, эти Бувалды. Да,
строительные управы.
Да, потому что посмотреть, там на маленьких самоуправлений нету этого нослова.
На нагрузку.
Да. И нет смысла. А, например, на три маленьких самоуправления это уже можно человека на полной ставке, есть смысл, что ему делать. Ну, так что смотрит по-разному, где есть экономическая польза, профессиональная польза, и принимает решение в зависимости от этой величины этой проблемы. Но без желания сотрудничествовать силой ничего не получится. Надо желание ведь и общий интерес.
Вы видите это желание вот сегодня?
Она работает.
Работает.
Потому что люди поняли, что по-другому нельзя. Если это выгодно, то они делают. Слава
удивительно, что вопреки, да? То есть желание появляется вопреки. Обычно желание благодаря чему-то, да? А здесь нет.
Любое желание надо стимулировать. Да. Особенно если желание направлено в правильное русло, да. Поэтому я и говорил о том, что, скажем, европейские фонды, государственные фонды, финансирование проектов, оно должно стимулировать сотрудничество. Тогда мы получим результат. Это забота и самоуправления, но прежде всего государства. Вот то, что Андрес назвал прибрежное самоуправление, да, там одна очень простая и очень сложная проблема. Вся прибрежная полоса принадлежит государству. Это земля государственная. Закон предусматривает, что распоряжаться государственной землей ты можешь только с разрешения государства на основании специального акта. То есть, если ты хочешь построить будочку на пляже, условно говоря, да, ты должен иметь соответствующее уполномочение от государства это сделать. Поэтому вот такой общий интерес, он действительно имеет значение, но он как-то сейчас более-менее начал решаться.
Мы говорили о том, как работает или не работает административная реформа и что с этим делают самоуправлением и жителям этих самоуправлений, то есть всем нам. Эту проблему мы обсуждали сегодня в открытом вопросе вместе с руководителем Союза самоуправления Андресом Яунслейнисом и руководителем парламентской комиссии по делам самоуправления и государственному управлению Сергеем Долгополовым. Прощаемся с вами. Всем всего доброго и пока.
До свидания.
До свидания.
The shark, babe, has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread, and fancy gloves though is on that heath bay, so there's never, never a trace of breath on the sidewalk. Oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. Someone sneaking around the corner, could that be our boy Mac the Knight? From a tugboat down by the river, don't you know, there's a cement bag just dropping on down. That that cement's there, it's there for the way, dear. If I will get you 10 old Mackeys back in town, gee, if I go and mellow, you disappear, baby, after drawing out all his hard-earned cash. And now Mackey spends, he spends just like a sailor.